У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все шмотки от Prada, ну чего тебе еще надо?
Всем привет! С вами подкаст «Что тебе еще надо?» Его ведущая я, Ира Подрез, эксперт в области продаж. Моя задача — помогать умным людям стать богатыми. Со мной и моими продуктами вы можете познакомиться по ссылке в описании этого выпуска. А в этом подкасте, в этом выпуске мы будем говорить с одной из очень успешных и реализованных женщин о том, что нужно для счастья и гармоничной жизни. Мы будем разбираться, почему денег недостаточно и что делать, когда нужно что-то еще и еще.
Ну что тебе еще надо?
Партнер второго сезона подкаста – банк «Точка». Мы с банком давно очень дружим и вот, собственно, начали снова сотрудничать. Я на протяжении 4 выпусков буду рассказывать вам разные новости о «Точке» и ее партнеров. Самое правильное поведение для предпринимателя в кризис – это обмениваться опытом и искать новые подходы к его ведению. С этими целями банк «Точка» и Битфилмфестиваль создали конференцию «ТОК». Это безопасное и дружелюбное пространство для совместного поиска решений и кооперации. На конференции будет очень много активностей, в том числе бизнес-спид-дейтинг, выступления известных предпринимателей, разборы кейсов, дискуссии и практические воркшопы. Полезно будет всем категориям предпринимателей, от тех, кто только начинает, до уже устоявшегося бизнеса. Конференция пройдет 23 ноября в Москве на Хлебозаводе, а 24 ноября она пройдет онлайн. Чтобы купить билет, проходите по ссылке в описании.
Ну что тебе еще надо?
Как выглядит счастливая и разносторонняя девушка, у которой много денег, уют в большой семье и огромная преданная фанатская база? Я решила поговорить об этом сегодня с семейным психологом, телеведущей, мамой троих сыновей, основателем школы адекватных родителей, автором двух книг-бестселлеров и блогером Викой Дмитриевой. Вика, привет!
Привет! Как я рада, что ты меня позвала!
Я очень рада, что ты отозвалась и пришла сюда.
Хотя бы ради этой крутой подводки стоило прийти.
Я рада, что тебе понравилось. Что, у нас сегодня будет разговор про счастье. Подготовила вопросы. И интересно, на самом деле, как сложится наша беседа, потому что это всегда необычно, и никогда не знаешь, к чему эта беседа, собственно, приведет.
А чего тебе еще?
Первое, с чего хочу начать, когда смотришь твой сториз и вообще читаешь посты, неважно, да, вот всю активность, которую ты делаешь в Инстаграме, создается впечатление абсолютно счастливого человека, такого очень размеренного, гармоничного, при этом разносторонним, что у тебя много всего в жизни, и путешествий, и много выступлений, и тут и дети, и семья, и друзья, и такое, знаешь, все типа вот дом полная чаша и жизнь полная чаша, такое вот ощущение складывается. Правильное ли оно? Так ли есть на самом деле в жизни? Ну или, может быть, скажешь, что это просто инстаграмная картинка.
Если честно, то это правда так. И я довольно долго прорабатывала тот момент, что мне за это как будто бы немножко неловко, потому что установка о том, что ну не может же быть все идеально, ну не может же быть все так хорошо, она давила в первую очередь не только на моих зрителей в соцсетях, она давила и на меня саму, как будто бы заставляя меня искать в своей жизни изъяны, чем бы можно было быть недовольной. Но если от этого отходить, то, конечно, я действительно счастливый человек, и я чувствую счастье каждый день. И теперь мне за это не стыдно.
Ты выносила это как-то в терапию, что вообще стыдно за счастье?
Да-да-да. Не то чтобы я специально выносила, это всплыло. Это всплыло, как будто бы я постоянно пытаюсь оправдаться и сказать, что да, ребят, да не все так идеально. Хотя на самом деле все действительно так, более того, еще лучше, потому что многие вещи просто я не успеваю снимать, не успеваю показывать или не считаю нужным. И многие из них действительно добавляют мне очень много счастья.
А как реагирует аудитория на то, что у тебя такая идеальная жизнь? Есть ли у тебя хейт относительно там, да вы все пиздите, нет у вас такой жизни, вы все придумали?
Во-первых, хейта такого нет. У меня есть отличная идеальная отмазка, чтобы моя жизнь выглядела не слишком идеальной. Это мой вес, который больше 100 килограммов. И на всякий случай я всегда могу сказать, ну, ребят, ну какая идеальная жизнь? Я же толстая. А это значит, ну все, уже все не идеальное. Вот если б я была еще и весила 55 килограммов с идеальной фигурой, то тут, да, вопросики имеются. А так у меня есть официальный, визуальный, наглядный пример того, что в моей жизни не идеально. Если надо, цепляйтесь к этому.
Ты это сознательно так выносишь?
Нет, это скорее юмор, но в каждой шутке доля шутки.
Прикольно. Люди очень часто стремятся быть правильными. У некоторых это, мне кажется, какая-то сверхидея жизни вообще, да, что я все буду делать правильно, я буду правильным, я буду подавать правильные реакции, правильно чувствовать буду что-то. Непонятно, кстати, как это, да, но какие чувства правильные в этой ситуации. И при этом люди, ну, такого склада, да, они ищут счастье в каких-то общепризнанных вещах. Не знаю, там, деньги, известность, типа, я вышла замуж, родила детей, и вроде как у меня есть понятный набор каких-то социально приемлемых, там, фундаментальных вещей в жизни. Типа, да, вот они должны принести мне счастье. Насколько это правильный подход? И вообще, можно ли стать счастливым, если ты пытаешься стать правильным?
И прикинь, мы сейчас такие говорим о том, что эти люди всегда стараются быть правильными, и я им говорю, это неправильный подход. Правильно делать вот так. Ты такие, блядь, точно, надо все переписать. То есть для таких людей вопрос, а правильно ли это сразу само по себе уже руководство к действию. Это как приходят ко мне клиенты, например, которые в терапии, и какие-то вопросы, например, могут быть, ну вот как на это реагировать? Я говорю, ну вы уже как-то среагировали. Нет вопроса, правильной или неправильной реакции. У вас она есть такая, какая уже случилась. Ну и дальше мы будем работать с тем, как вы отреагировали. Но реагируем мы моментально. И здесь то же самое. Конечно, нельзя сказать, что какой-то определенный набор сразу сделает всех счастливыми. Ну типа у тебя будет дом, полная чаша, друзья, деньги, здоровье, и ты автоматически в этот момент начнешь ощущать себя счастливым. Я уверена, что многие люди, которые слушают нас, у которых все это есть, много раз при всем этом наборе чувствовали себя глубоко несчастными людьми. И каждый из нас, наоборот, может вспомнить ситуацию, когда мы были просто с голой жопой в каких-нибудь ужасных отношениях, болезненных для нас, вообще где-то, ну, на краю этой жизни, но чувствовали себя такими счастливыми. Ну, просто нам кроме лапши быстрого приготовления ничего было не надо, и обнял бы этот парень, который вот последний голодранец, и то мы уже счастливы. Поэтому у счастья природа, конечно, немножко не такая. Это не состоит из условий. И для многих, кстати, это является огромным разочарованием. Вот для тех правильных, кто правильно ведет себя всю жизнь, делает какие-то правильные действия, и вдруг, после того, как собрал этот пазл, не ощущает счастья, он очень сильно расстраивается. И порой до какого-то бунта, когда хочется послать все и всех, и что-то начать с нуля. И это тоже ошибочно. Кажется, что другая крайность, я всех пошлю и буду счастлив. Тоже не так.
А какая природа у счастья? Почему не случается счастье, когда собраны, кажется, все пазлы?
Потому что это навык.
Навык быть счастливым?
Да. Быть счастливым — это навык такой же, как, ну, например, следить за своим здоровьем. Вот мы, чтобы следить за здоровьем, ходим, может быть, к врачу, сдаем анализы. Мы понимаем, что лучше высыпаться, чем не высыпаться. Мы понимаем, что лучше, наверное, не каждый день пить газировку, заедая бургерами, а хотя бы какой-нибудь огурец там съесть между этими делами. Может быть, позаниматься там, размяться. Да, мы примерно понимаем, из чего состоит здоровье. И если мы хотим быть здоровыми, мы знаем, что нужно для этого сделать. Это не страхует нас от того, что в какой-то момент что-то сломается против нашей воли в нашем организме. Но мы примерно понимаем, как этого достичь. С счастьем та же история. Если понимать и учить себя быть счастливым, находить какие-то радости, ну, там есть определенные физиологические процессы и гормональные, то, конечно, это будет с вами постоянно. Вы уже по-другому видеть эту жизнь не сможете. Вот когда у меня спрашивают, почему ты все время такая счастливая, на много лет этому училась? Я училась кайфовать, и когда у меня лапша быстрого приготовления, и когда у меня устрицы с шампанским.
Есть такая большая распространенная гипотеза, мы о ней часто говорим с гостями этого подкаста, и в Шире-Чеке я часто задеваю, что если что-то дается в твоей жизни нелегко, значит, это не твое. И сейчас ты говоришь о том, что счастье — это навык, любой навык формируется через труд, в любом случае.
Я бы не сказала, что через труд.
Да?
Вот, да. Труд, а и какой-то через удовольствие.
А-а-а.
Какой-то навык тренируется через повторение, но это повторение может быть в удовольствие. Можно кайфовать. Ну, кто-то ходит на тренировки, например, спортивные, и помирает там каждый раз, потому что нагрузка выбрана неверная, потому что мы пришли не в том состоянии. А кто-то приходит такой, вау, обожаю пилатес, давайте, что еще у вас есть? Зумба, давайте. То есть они кайфуют от этого. И поэтому, на мой взгляд, с счастьем так же. Если ты себе подберешь подходящие тренировки, то ты будешь кайфовать. И в итоге это станет привычкой. Я вообще против парадигмы, что счастье нужно выстрадать, что нужно потрудиться ради этого. Я бы так счастье не продашь. Так как бы счастливым быть не захочешь. И так трудиться, хрен бы с ним, буду трудиться уныло. Мне кажется, что важная история в подходе к счастью — это делать это все-таки с удовольствием и делать фокус на том, что... Ну вот хороший пример. Чтобы заняться сексом, нужно приложить усилия. Ну, в целом, шевелиться придется, скорее всего. Но в итоге же это приносит много удовольствия. Чтобы вкусно поесть, Нам тоже иногда нужно что-то приготовить или сходить в магазин. Но в итоге мы едим и кайфуем. И также с навыком быть счастливым.
Ну, то есть там есть усилие все равно какое-то. Оно в удовольствии, но оно все равно есть.
Внимание, я бы сказала. Там есть внимание в эту область вообще. Обычно люди не думают о счастье. Они думают, когда они несчастны. А счастья нет.
Кстати, да, я вообще впервые с концепцией счастья столкнулась в терапии, когда мне терапевт при подведении итогов года сказал, что говорит, я у него типа шкала 10-бальная, да. И он каждый год я оцениваю, насколько я был счастлив. И я думаю, ёб твою мать, чувак, у тебя, блядь, шкала счастья, ты по ней как ты вообще критерии выделил? И он на полном серьезе, причем это у меня не укладывалось в голове, он несколько месяцев мне об этом рассказывал, что не все можно померить какими-то цифрами, угу. Да. Все, что нельзя померить, можно придумать, типа, к этому шкалу, да. И счастье, типа, одно из них. И для меня это был шок, потому что я, наверное, с год ходила с этой идеей, что да. Критерий жизни — это насколько я прожил ее счастливо. Нисколько денег я заработал, ничего у меня получилось, и так далее. Типа, и все это круто. Но если да. При этом ты был несчастлив весь этот год...
Да, это не имеет смысла.
И я такая, ёп, то я сейчас говорю, у меня мурашки, потому что...
Я тоже хотела сказать, очень крутая мысль, но я представляю путь, который к ней вел.
Очень трудный, потому что, особенно если говорить про паттерн, да, что надо всегда двигаться, собрать скорость, не дай бог не остановиться, там еще что-то. И уж, конечно, про удовольствие я всегда думала в последний момент и очень много времени посвящаю всю жизнь, чтобы вообще научиться вот как раз то, что ты говоришь, замечать, да. Уделять время этому.
Внимание, У-у-у. Побыть счастливым. Да, вообще счастье, любовь и многие другие приятные штуки в нашей жизни, они про внимание. Даже вот представь, ты говоришь с человеком по телефону, допустим, с любимым человеком, и там «Привет, как дела?» «Привет», и ты уделяя внимание, когда ты любишь, ты считаешь любую нотку, что человек несчастлив. Сразу же ты поймешь, что что-то не так. Так спросишь, ты в порядке? А если ты не уделяешь этому внимания, то ты и не заметишь. То же самое касается себя. Если мы уделяем внимание своему состоянию, нам легче научиться быть счастливыми, чем если мы гонимся все время куда-то, и там, конечно, не дает такое счастье. Счастливым вообще быть неприлично, особенно в нашей стране. Это считается удел каких-то, ну, дурачков, что ли. Серьезный человек, он вообще не улыбается, он взрослый, солидный, деньги считает. И упаси его вообще счастье. Какое счастье? Оно недостижимо. То есть как будто бы что-то инфантильное.
Кстати, да, я сейчас хочу еще, наверное, пояснить слушателям про время и внимание. Это же две разных категории. Мы часто уделяем чему-то время, но не уделяем при этом внимание.
Совершенно верно.
Это такой вот тонкий момент, который я тоже осознала уже там, наверное, лет 26-27 было.
Ты еще рано осознала, я хочу сказать. Многие всю жизнь не осознают. И вот эти споры оттуда, когда женщина говорит мужчине, что вот, ты вообще не уделяешь мне внимания. Говорит, ну как, ну я с тобой каждый вечер после работы. Но то, что ты физически с ней время проводишь с ней, совсем не значит, что ты внимателен в этих отношениях.
Ты рассказывал, что такое отношение к жизни, оно у тебя сформировалось не сразу. Ты не родилась с ним просто по умолчанию, да? Хотя многим, возможно, так может оказаться, что оно само собой к тебе, не знаю, снизошло. Что ты при этом работала в офисе до этого, старалась да. Очень худеть, была недовольна происходящим, но при этом у тебя все сильно изменилось с рождением первого сына.
Да.
Почему для тебя это стало поворотной точкой? Что там произошло, что вот, короче, разворот такой случился?
Такой разворот случился, потому что мне показалось, что весь мир меня обманывал все это время. У меня были нереалистичные представления о материнстве и о родительстве в целом. Мне казалось, что это только любовь, розовые пяточки, космическое чувство, которое должно свалиться на меня где-то в роддоме. Ничего этого не произошло. Мне было просто очень тяжело, очень ответственно. Я не была готова морально, эмоционально, психически, зрелостно. Никак, хотя это был долгожданный, спланированный ребенок. И я начала потихонечку расти. И тогда я стала чуть-чуть по-другому подходить ко всему. Тогда я стала с позиции взрослой и ответственной подходить к каким-то таким своим жизненным вопросам, к которым до этого относилась, возможно, инфантильно где-то. Плюс я стала более прямо говорить с людьми о том, что мне нравится, что мне не нравится. Более... У меня не осталось сил просто, чтобы юлить. Когда ты вымотан, тебе не до того, чтобы там что-то с ними
придумывать
ответы. Ты говоришь очень прямо. И таким образом, через какие-то тяжелые вещи ты нащупываешь себя. Кто ты такой на самом деле? Никогда у тебя все в жизни жизнь идет по запланированному тобой сценарию. А когда вот случается, как случается, страшно, тяжело, ответственно, когда ребенок не говорит до 3 лет, хотя вы оба там отличники, краснодипломники, кандидаты наук и все прочее. Когда долгожданный ребенок не спит, потом у меня случилась вторая беременность через 4 месяца после первой, а учитывая, что у меня было кесарево, это была такая задачка со звездочкой, и через это все я нащупала, наверное, себя и то, что я хочу. К сожалению, мне для этого пришлось столкнуться с какими-то неприятными штуками. Нащупала себя — это не значит сразу, что нащупала себя такую офигенную, классную, добрую, звездную Вику. А нащупала себя — это себя вообще с разных сторон. Некоторые стороны мне не нравились, некоторые стороны я смотрела, думаю, матерь божья, это ж ты такой человек, оказывается, ужасный, это ж ты с этим живешь столько лет. И так начался другой немножечко путь, который был и к себе, и к людям вокруг. И я очень рада, что он случился. Я своего старшего сына каждый день, буквально каждый день перед сном благодарю и говорю ему слова, что я очень рада, что именно ты мой сын, потому что, конечно, он научил меня не просто быть мамой, он научил меня жить, можно сказать, и какие-то вещи такие раскрыл, которые в другом случае, возможно, я бы в них себе не призналась.
Какой интересный, хочется сказать, набор событий, который повлек за собой вот такую динамику. Потому что это же только была отправная точка.
А, да, но ты знаешь, я вот сейчас, когда говорила об этом, все-таки могу сказать, что были еще некоторые события, которые заставили в моей жизни меня чувствовать момент лучше. То есть ценить каждый момент больше. И они случились раньше. Когда мне было 11 лет, я пыталась покончить с собой. И я неделю лежала в коме. Это очень серьезная попытка была. То есть я не просто там родителей попугала там чем-то, а я на неделю вошла в кому. И родителям говорили, что, значит, надежды нет. Нет, говорит, в лучшем случае, если она оклемается, это будет овощ, потому что она, ну, все, неделю не приходит в сознание. И вот потом меня вытащили, потом была ситуация, когда моя мама сильно заболела, мне было лет 16, когда это, ну, в таком более осознанном возрасте. И несколько таких событий, которые меня очень близко сталкивали со смертью и с возможностью, что все может закончиться, они меня заставляли больше ценить жизнь, больше ценить каждый момент. И я до сих пор искренне считаю и убеждена в том, что не будет человек чувствовать счастье, вот как его чувствую я, если он не проработал свой страх смерти, если он не признал, что все конечно. И в этом смысле, конечно, я, возможно, еще и счастлива от того, что я знаю, что это кончится. Вот если бесконечно все, то это счастье неизвестно, когда начнется, когда закончится. А когда понимаешь, что так или иначе часики тикают, то тогда легче чувствовать себя счастливым. Поэтому прорабатывайте страх смерти, господа, это очень помогает.
Это один из моих вопросов, кстати, был, который я хотела задать, потому что у тебя в последнее время в аккаунте часто слушатели, которые не видели этот сторителлинг, вообще просто потрясающий. А в один из дней просто Вика выходит и говорит: «Доброе утро, типа, чем мы начнем там день?» Т-т-т-т. Я сегодня иду выбирать себе место на кладбище. И я, блядь, чуть не поперхнулась, потому что до этого были еще тоже закиды там. Мы вот завещание составляем, т-т-т, да. Вот, чтобы родственников не беспокоить. И просто я иду выбирать место на кладбище. Ну, не хотелось бы вот там-то. И я такая думаю, что? Mm-hmm. Это вопрос. У меня, кстати, он сильно застал задуматься относительно страха смерти и вообще, что эта тема действительно в обществе. Не скажу, что она табуируется, но она просто не поднимается. А может быть, и табуируется. Но
табуируется. Тебе, как психологу, да, люди обычно что-то... Ой, зачем о плохом? Давайте не будем о плохом. Ой, не надо, сейчас накаркаешь, нам еще жить долго, и все, и на этом тема закрывается.
Ну вот у тебя к этому... Я, во-первых, впервые встречаю такой подход, когда человек заранее очень трезво, осознанно подходит к таким серьезным вещам. И ты в блоге говорил о том, что это забота. Забота о близких, да, которые, да, останутся. Это про любовь, что я не, да, хочу нагружать их. На твой взгляд, вообще, как сказать, с одной стороны, да, отдаление вот того, что я вообще когда-то умру, до этого вопроса, мы сейчас поняли, что оно мешает наслаждаться в том числе и каждым днем, потому что кажется, что у тебя бесконечное количество дней.
Да.
Но обязательно ли человеку нужно столкнуться с смертью, чтобы начать ценить? Потому что некоторые ждут, знаешь, типа, я жду дна, когда же оно наступит, от чего я буду отталкиваться? Мне просто интересно, всегда ли человек от дна отталкивается? Или это может не произойти? И смерть может быть одним из вот таких моментов?
Ты знаешь, это вообще зависит от жизненной стратегии каждого человека. Кто-то прям любит от дна отталкиваться. Я прям вижу этих людей, у них такая стратегия. Они сильно высоко не позволяют себе подняться, потому что они тогда дно не чувствуют, и отталкиваться не от чего. То есть они живут по принципу, чем хуже, тем лучше. Вот чем хуже мне будет, тем лучше я буду стараться. В идеале, конечно, более... ну, не то чтобы здоровая, нельзя сказать здоровая, на мой взгляд, более функциональная схема – это когда тебе не нужно ждать дна, чтобы оттуда постучали, чтобы ты начал шевелиться. Ты можешь отталкиваться от хорошего. Ты можешь, в принципе, не отталкиваться, а просто спокойно идти шаг за шагом. И тебе не нужно отталкиваться, ты просто идешь. Ведь отталкиваться – это значит совершить дальше прыжок какой-то. То есть это очень интенсивное движение, от которого можно устать, от которого может стать страшно. Если высоко прыгнуть, то ты так сверху смотришь, думаешь, ё-моё, я на своё дно пойду, тут что-то страшновато. Конечно, шаг за шагом поступательно, более функциональная, спокойная схема для нашей психики. Поэтому мне не обязательно отталкиваться от дна. Но с точки зрения смерти, к сожалению, многие люди настолько избегают эту тему, что пока они сами не столкнутся, конечно, они даже говорить об этом не будут. Я за то, чтобы даже пока мы сами не столкнулись, что-то начать на эту тему изучать. Вот я искренне предлагаю всем слушателям хотя бы примерно узнать, сколько стоит место на кладбище, на котором вы хотите, чтобы вас похоронили. Если вы не хотите, чтобы хоронили, узнайте, сколько стоит кремация, а что потом делать с этой урной. А мне многие писали, а мой прах развейте где-нибудь. А знаете ли вы, дорогие друзья, что во многих регионах России запрещено развеивать прах, и вам его могут выдать, но вы должны закопать его в какую-то могилу. У вас должно быть место на кладбище, чтобы вам отдали урну с прахом. Вам и в руки не дадут, не скажут, везите в Сан-Франциско, развеивайте там над мостом и так далее. Люди даже не узнают. И первое приближение к этой теме, просто узнайте, вы от этого не умрете сразу.
Обязательно ли нам чувствовать негативные эмоции, или мы можем плюс-минус находиться в нейтрале и в плюсе? Или вот это, не знаю, там, скачки, жизненные эмоции, они все-таки обязательны, вплоть до каких-то очень трагических событий, трагических эмоций?
Нет, я считаю, что они не обязательны. Это скорее такая немножко ломаная схема из детства, когда тебя то зацеловывали, любили, и ты же наша бусечка, ты же наша самая лучшая девочка, то тебя лупили ремнем, ставили в угол, критиковали и не уважали. И ты привык вот в этих крайностях жить, что либо тебя очень сильно любят, и ты самая красивая девочка в мире, либо ты просто позор семьи, и все тебя критикуют. Конечно, можно жить плюс-минус там, в ровном нейтральном состоянии, плюс испытывать состояние счастья в какие-то минутки, ну, особо приятные. Не обязательно сравнивать с чем-то ужасным. Это в целом такая зависимая схема, когда твое счастье зависит от того, сколько у тебя несчастья в жизни.
Ну чего тебе еще надо?
Насколько для тебя в составляющей счастья важны семейные отношения?
Именно семейные, наверное, не сильно, но для меня важны романтические отношения. То есть мне важно, чтобы у меня с мужем был не только дом, полная чаша, прекрасный быт, трое детей, кружки секции, чаепитие по субботам. Нет, мне важно, чтобы мы ходили на свидания, чтобы у нас была какая-то романтика, несмотря на 12 лет вместе, чтобы мы продолжали интересовать друг друга. Вот это для меня важно. Когда я не чувствую любви такой романтической, как женщина испытывает к мужчине, вот тогда для меня это маркер, что, блин, что-то пошло не так, а что такое, а где моя любовь? А просто семейная жизнь, ну, нет, вряд ли это вот прям обязательный показатель.
Мне кажется, сейчас у многих слушателей, кто особенно в длительных отношениях, они такие, что, блядь?
Свидание!
12 лет, какие-то романтические, что-то куда-то. Это само собой происходит? Ну, типа, так сложились наши отношения, у нас вот много романтики. Или это все-таки как-то сделано?
Нет, точно не само собой. Мой муж по образованию физик, он закончил физфак МГУ, потом защитил кандидатскую, кандидат экономических наук. Сухарь еще тот. Особенно в начале отношений было. Это вообще, это человек, который мне, я не знаю, дарил на 8 марта одну орхидею в вазе. Что для меня, в принципе, это не то, что не романтично. Это, я не знаю, учительница так дарит, врачу в поликлинике. То есть для меня в этом не было никакой романтики, а мне очень хотелось. Для меня это важная часть. Я прям чувствую, что я живу, когда я горю какой-то вот романтической любовью. И я, конечно, много с мужем об этом говорила. Изначально было так, что я вносила всю романтику. Я им писала какие-то записочки, приглашала на свидание. То есть я думала, ну, это пусть будет на мне, раз он такой сухарь у меня, окей, я принимаю, что он сухарь. Но дальше произошло интересное. У нас появились дети, я стала выгорать с ними, очень уставать. Мне не то, что до романтики, вообще выжить бы. Какая романтика и свидание вообще? Можно я просто посплю, не трогайте меня 2 часа? А он уже привык к тому, что у нас была романтика. Он уже привык, что у нас какие-то свидания, какие-то записочки, что-то было прикольно. И он стал это делать сам. По закону семейных систем, в целом, если это где-то в системе есть, и один перестал брать на себя этот функционал, второй возьмет или третий, ну, кто там в семье есть. И он это взял, и он стал больше проявлять романтику. И потом несколько раз в течение нашей семейной жизни эта инициатива менялась. А в итоге мы договорились, что мы это делаем по очереди. Каждый месяц один другого приглашает на свидание. И мы заранее знаем, что мои, например, это январь, что там март, дальше май и прочее. И он знает свои месяцы. И мы каждый месяц готовим друг другу сюрприз. И это для нас уже традиция классная, приятная, которая означает, что бы ни случилось, какой бы ни был спад в наших отношениях, если мы продолжаем раз в месяц ходить на свидание, значит, не все еще потеряно, значит, мы еще поживем.
Очень теплая традиция, да. Потому что я чувствую, как по телу тепло такое идет. Как тебе кажется, возможно, взрослым людям, если они не умеют, да, на данный момент вести диалог и вообще говорить о своих чувствах каких-то, возможно ли им научиться делать это самим, или им нужна какая-то помощь со стороны, например, системного там, семейного какого-то психолога?
Ну, смотри, может ли взрослый человек научиться играть в большой теннис без тренера?
Ну, типа, теоретически как-то да.
Может,
да,
вполне
да.
Может, он может стараться, делать это регулярно. Явно у него через месяц будет получаться лучше, чем до. Он может посмотреть видеоуроки, купить самоучитель по большому теннису. Вариантики есть. Но если вы наймете тренера, очевидно, вам будет легче и быстрее, и понятнее. То же самое с психологом. Можно ли научиться без него? Да, можно. Вообще вполне. Я не за то, чтобы всех направлять в терапию. Но если вы хотите быстрее, легче и понятнее, лучше пойдите к психологу, там все попроще будет.
А как тебе кажется, является ли ощущение семейного счастья это какой-то универсальный критерий личного счастья?
Нет. Я вообще не за то, что всем нужна семья, всем нужны дети, или всем нужна карьера, или всем нужны бабки, или всем нужно домашнее животное для счастья. Я сталкивалась с таким мнением, что как вы живете без собаки? Это ж никакого счастья в доме нет. Или как же у вас дети без домашнего животного растут, бедняжки? У всех своя концепция в этот набор. Я счастливый человек, у всех входит разное. Мне не кажется, что обязательно семейное счастье должно быть. Я знаю людей свободных, у них нет семейных отношений, но они счастливы, они классные, у них все супер. И уж как семейный психолог, я знаю очень много семей, у которых есть мам, папа, брат, жена, муж и вообще вся семья, но до счастья там, как мне, до балета в Большом театре очень далеко.
Вот мы говорим сегодня про универсальность критериев.
Да.
Можно ли вообще какие-то критерии назвать типа у счастья? Или оно у каждого будет совершенно разным, совершенно своим?
Есть критерий один точно. Это минимальное количество денег, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я имею в виду базовые потребности, типа еда, вода, сон, крыша над головой какая-никакая, да? То есть сложно чувствовать себя счастливым, когда ты голоден. Когда голоден твой ребенок, когда тебе небезопасно, ну, я не знаю, выходить на улицу. Вот, например, год назад мы с мужем были в Рио-де-Жанейро, и я там впервые в жизни, а я родилась, выросла в Москве, это, кто бы сейчас, может быть, со мной бы поспорил, но это один из самых безопасных городов, в которых я была много путешествия. Мы были в Рио-де-Жанейро, и нам прям в аэропорту, когда мы прилетели, сказали, что не доставайте свой телефон, снимите золотые цепочки с шеи, не носите сережки дорогие в ушах, носите бижутерию. Дальше нам это повторял гид, дальше нам это повторяли в отеле и везде. И когда я снимала там сторис на улице, мне было страшно, потому что при мне у нескольких проезжал велосипедист и выхватывал телефон. И я снимала сторис, а муж меня сторожил. Чувствовала ли я счастье в тот момент? Ну, сложновато. Когда тебе опасно, сложно быть счастливым. Поэтому базовая какая-то безопасность и удовлетворение базовых потребностей, оно очень важно. И второй момент, который тоже является универсальным критерием, это социум. Мы социальные животные. Нам очень важно, чтобы вокруг нас были люди. Почему одно из самых тяжелых наказаний, например, это одиночная камера? Потому что мы выжили за счет кооперации с другими людьми. Вот саблезубый тигр помер уже 1000 лет назад, хотя он, если поставить человека и саблезубого тигра, ну понятно, кто кого за 3 секунды разорвет. Но они померли, а мы выжили. И выжили мы за счет того, что мы объединялись с другими людьми. И поэтому, конечно, не создавая социальные связи, не погружаясь в социум, сложно чувствовать счастье. Просто это физиологически трудно. Нам для того, чтобы наши гормончики, окситоцин и серотонин хорошо работали, важно быть рядом с людьми. И, кстати, поэтому во всякие сложные времена хочется живых встреч. Вот бывает такое, что это хочется прям с друзьями встретиться живьем, вот прям посидеть, поболтать. Мы так тревогу свою успокаиваем. Нам по одному может быть страшновато, а когда мы вместе собираемся, нам лучше. Поэтому, конечно, безопасность и люди вокруг — это, скорее всего, более-менее универсальные условия для того, того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.
А как насчет людей, которые говорят, у меня нет потребности в людях? Я, типа, у меня хочется сказать интроверт, но это, ну, мы понимаем, что интроверты — это про другое.
Чуть другое, да.
Да, но люди часто себя называют эти интроверты.
Да. А вот кому они говорят, у меня нет потребности в людях?
Ну, у меня, допустим, подписчики. Там какой-то диалог заходит,
да.
И люди говорят, у меня нет потребности в людях.
Да, поэтому они тебе пишут, поэтому они тебя смотрят. У них есть потребность даже сказать об этом.
Ну чего тебе еще надо?
А что является причинами того, что люди несчастливы лично и несчастливы в семье? Я буду делать отсылки про семью, потому что мне очень хочется как семейным терапевтом с тобой, конечно, эту тему проговаривать.
Несчастливы лично, я думаю, что, во-первых, нет навыка. То есть они не стараются быть счастливыми, как бы это ни прозвучало. Им кажется, что счастье вот должно свалиться, как космическая любовь на меня во время родов ребенка. Второе – это ложное убеждение по поводу счастья. Ну, типа, счастье нужно выстрадать, или стопроцентно счастливым человеком быть невозможно, или, ну, что-нибудь, что типа счастье удел дураков. А еще мне, ну, вот горе от ума, например. Что если ты умный, всегда немножечко тебе, конечно, грустно.
Ну, не можешь быть. Понимаешь всю эту жизнь.
Ты понимаешь, как тяжело, и не может приличный образованный человек, ну, просто быть счастливым, ну, это, ну, вообще так не делается. Есть куча установок по поводу счастья. А еще есть ощущение, что быть счастливым опасно. Позавидуют, сглазят, счастье любит тишину. Прекрасная поговорка для тех, кто... Тишину любит кладбище, ребят. Вот если мы говорили про то, кто где будет похоронен. Ну, а в семейной жизни мешает чувствовать себя счастливым, как правило, установка о том, что кто-то должен сделать вас счастливыми. Вот наверняка слышала девчонки, да и мальчишки часто говорят, что «Спасибо тебе, любимый, за то, что ты сделал меня счастливой». То есть должен ты сидишь, такой несчастный, убогий человек, и должен появиться какой-то волшебник, который ахалай-махалай и сделал тебя счастливым. И, мол, если муж тебя счастливой не сделал, ну, значит, хреновый он муж, и вообще ужасно я себя чувствую в браке. Я не так давно общалась с мужчиной одним, то он тоже психолог, и я у него спросила, вот как ты думаешь, что нужно, чтобы сделать женщину счастливой? И он сказал, найти счастливую женщину и не мешать ей. Вот это, на мой взгляд, очень важно, что если счастья у вас внутри нет, если вы не научились быть счастливы одни, то никакая семья, дети, мужья вам не помогут. Вы никогда не залатаете собственные душевные дыры другими людьми. Это просто несправедливо брать какого-то другого человека с его жизнью и помещать себе на место огромной зияющей дыры у вас в сердце. Это всегда будет временный эффект, как с пластырем. Там по-хорошему, по-другому поработать. И очень важно быть, уметь быть счастливым одному, независимо от того, замужем ты или не замужем, есть у тебя дети или нет у тебя детей. А если ты сам по себе несчастен, так, блин, не обрекай на эту ношу окружающих тебя людей. Вот представьте, что вы, про себя представьте, должны быть все время чьим-то счастьем.
Ой, это напряг.
Такой вообще... напряг, да такая ответственность, да ну нахер.
Не то чтобы все, но многие могут воскликнуть из разряда: не, ну тебе, конечно, легко рассуждать,
конечно.
Какое счастье, когда ты уже счастлива, ёпта, расскажи нам тут. А у меня вот в моей жизненной ситуации, да, я вот посмотрела бы на тебя, если бы ты бы жила бы там, ты зарабатывала столько где-то, как бы ты была бы счастлива? Что бы ты ответила на такое?
Я бы ответила, что один из самых счастливых периодов моей жизни, когда я путешествовала по Индии с маленьким рюкзачком за спиной, спала в каких-то двухэтажных автобусах грязных, пила тростниковый сок за 5 рупий, и у меня не было в тот момент парня, он меня бросил месяц назад прямо перед нашей свадьбой. Я была там, у меня не было детей в тот момент, у меня почти не было денег, ну вот чисто на путешествие по Индии. Я уволилась с работы, на которой много лет работала и строила карьеру, и я была все равно счастлива. Я сидела, смотрела вокруг на этих грязных индусов и была очень счастлива. А также у меня были моменты, когда я в своем Мерседесе за много миллионов рублей рыдала такими слезами, что мало не покажется никакому бедному индусу. Поэтому, конечно, легко рассуждать, что кому-то легко быть счастливым, а кому-то тяжелее быть счастливым. Но если бы вы почитали исследование о счастье, оно далеко не напрямую связано с деньгами. Более того, после определенной суммы уровень счастья практически не меняется.
А второй возглас будет такой, он относительно семейных отношений.
Да.
А что если мужчина является, ну, типа, слишком значимой частью моего личного счастья? Ну, вот одна я не до конца счастлива. счастливая. Вот в отношениях у меня другое счастье.
Ну, ваш выбор, конечно, на мой взгляд, это немножечко как если вы без костыля хромаете, и вам всегда нужен костыль, чтобы ходить. Но вы должны понимать, что это проблема не в костыле, а в том, что вы сами по себе хромая, как бы это сейчас ни прозвучало. То есть главное понимать это, что я другим человеком латаю свои внутренние дыры. Этот другой человек может быть психотерапевтом, с которым я работаю, а может быть мой муж.
Ну чего тебе еще надо?
Как на твой взгляд, насколько наше личное счастье зависит от нашего воспитания, которое нам дали родители? Потому что иногда тоже можно встретить, ну, такое, не знаю, установку, утверждение, что родители не научили там быть счастливым, или у нас не было принято так. Но сейчас да. тебе там 30-35, да, и ты по-прежнему ссылаешься на эту установку. Влияет ли это? Это первый вопрос. Да. А второй вопрос, а можно ли с этим расстаться как-то самостоятельно, или, скорее всего, нужна помощь психотерапевта?
Ну, во-первых, конечно, это влияет. Наше воспитание на нас влияет. Только давайте не переоценивать вклад родительский в нашу вообще личность. По разным исследованиям, вклад родителей, их установки, их воспитание — это примерно 10-20% того результата, который получается дальше. Всего 10-20.
Пиздец,
с одной стороны, новость плохая, потому что мы всю жизнь на них все сваливали, а тут, блядь, 80% не пойми, на кого теперь сваливать. С другой стороны, облегчение для тех, у кого есть дети. Как вы не пышьтесь, сколько вы ошибок не допускаете, 10-20% ваша ответственность, остальное не ваше, пусть сам разбирается. И, конечно, если вы старше 18 лет, друзья мои, ну, пообвинять родителей, конечно, это святое, никто еще без этого не вырос в современном мире, но в какой-то момент в идеале зрелый человек выходит на благодарность своим родственникам, в частности, маме и папе, за то, что они вложили в то, что получилось. И дальше со своими косяками разбирается сам. Благо, есть психотерапия. Не хотите психотерапию, начитайтесь статей, книг, обложитесь себя книгами по психологии, саморазвитию, про проработки обид на родителей. Очень много сейчас есть вариантов. Выходите из этого. Но в 33 года жаловаться на то, что вас, ну, как-то не так воспитывали, это немножко странная схема, которая не работает, к сожалению. Пока вы на кого-то сваливаете, вы сами не действуете.
Как понять, что ты счастье ищешь не там? Типа, человек вроде что-то делает, что-то куда-то движется, кажется, что вот в том направлении будет счастье, оно не приходит, да? Я вроде стараюсь что-то куда-то, но счастливым не становлюсь. Как понять вот вообще, в какую сторону двигаться за ним?
Да, на мой взгляд, очень важно каждому человеку, особенно в современной истории нашей, во-первых, устраивать себе хотя бы раз в месяц. Ну ладно, сейчас мне скажут, что слишком часто. Ну, короче,
счастливые дни.
Да, не счастливые, а дни тишины, когда вы сами с собой, когда никто не влияет на ваше мнение. В этот день, в который нет соцсетей, кино, новостей, в который вы слушаете тишину, что называется, слушаете себя. Это ваш внутренний барометр. Когда вы отключаетесь от всего, если вы можете так уехать на неделю раз в полгода, вообще будет супер. Можете раз в год, там на 3 дня, тоже хорошо. То есть без остановок вы не поймете, туда вы идете или не туда. Если вы все время только бежите, не останавливаетесь, есть вероятность, что на финише вы поймете, что маршрут был изначально выбран неверно. Поэтому останавливаться периодически – это очень полезно. Во-вторых, послушайте, чьими голосами звучат мысли в вашей голове, особенно касающиеся счастья. Часто это история про то, что считали счастьем наши родители. Типа, ну вот если дом полная чаша, или женское счастье, очень важно. Вот что такое женское счастье, Ира? Ты знаешь, что такое женское?
Я не знаю, слушай.
Чем оно отличается от мужского, например?
Да, тосты. Надя, рождите, желаю тебе женского счастья. Что, блядь?
Чтобы когда месячный живот не болел, я не знаю, что женское, чем оно отличается от мужского, где вот эта критическая разница. Послушайте, если вам кажется, срочно надо замуж, например, и вот тогда, если он меня замуж возьмет, вот тогда я буду счастливой. Послушайте, кто вам это говорит. Очень часто это не наши голоса.
Но это трудное задание.
Очень трудно.
Сутки, даже сутки для многих без вообще гаджета. Да. Я так понимаю, читать можно в это время? Или читать?
Ну, что-то вроде художественная литература. Знаешь, что-то ненавязчивое. Не литературу по саморазвитию.
Чтобы не ушли мысли никуда.
Да.
Ну, остаться сам на сам день, 2-3, это прям такая задачка со звездочкой.
Да, это может быть непросто. Начните с 2 часов. 2 часа наедине с собой в одной комнате. Я чувствую уже напряжение в твоих глазах.
У меня потому что все время поток мыслей, и мне просто несколько недель назад подруга, я была у нее в стендапе, и она как раз говорила в зал, что «А кто слушает музыку в машине?» Типа, поднимите руку. И реально весь зал поднял руки. Она говорит, я вас поздравляю, вы не можете находиться наедине со своими мыслями. И я такая, да, блядь, ну типа что? И музыку в машине уже нельзя послушать. Она говорит, очень сложно слушать свои мысли. А вдруг вы услышите там что-то не то.
Это, на самом деле, действительно в этом есть доля правды, но некоторые, например, я просто меломан, я обожаю музыку, и я могу музыку слушать не то, что в машине, везде, ночью, в душе, неважно. Для меня это не отвлечение, а скорее, наоборот, погружение в свои мысли, когда я слушаю музыку, у меня, наоборот, полный коннект с самой собой. Но для кого-то, и я знаю таких людей, которые таким образом сбегают от себя. Сейчас, кстати, самый популярный способ сбежать от себя — это не музыка, а сериалы. Вот сезон за ночь посмотреть, чем мне кайф сбежать от действительности.
Ты очень много работаешь. И ведешь блог, снимаешься в телепередачах, у тебя постоянно семинар, постоянно какие-то разъезды, ты плюс еще выпускаешь там то игры, у тебя то книги идут, еще что-то. Что тебя мотивирует столько работать? Потому что ты уже говорила в блоге, что денег тебе достаточно до конца твоей жизни, не снижая уровень дохода. Для многих это и есть мотивация, да, основная работа, чтобы на что-то заработать.
Да.
И вот когда я на все заработал, тогда что мотивирует дальше? Напрягаться, хочется сказать, да, работать вообще.
Во-первых, большой интерес. Любопытство – это двигатель прогресса, я считаю, не реклама, а любопытство. Вы все наверняка себя ловили на том, что когда вам что-то интересно, вы можете не спать, не есть. Это вот любопытство так работает, иногда даже во вред нам. И второе – я обожаю людей. Я фанат людей, я готова ходить в худи с фотографией «Люди, я ваш фанат». И мне очень интересно с ними взаимодействовать. Я люблю свою работу, мне в кайф. Но при этом у меня есть периоды, когда я, например, не работаю вообще. Ну вот летом могу. 3 месяца не работать вообще, и меня ничего не напрягает в этом времени. Я прекрасно себя чувствую, путешествую, наслаждаюсь жизнью. Ну а так, конечно, интерес и любовь к людям, любопытство какое-то, такой исследовательский, пытливый ум, он мной движет. И еще мне кажется, что у меня, в принципе, достаточный объем энергии. То есть у меня много энергии, мне хочется ее как-то интересно расходовать. И работа подходит для этого.
А приносит ли работа тебе счастье?
Да. Почти всегда, ну, за исключением каких-то отдельных задач, которые мне не нравятся, но я их почти все стараюсь делегировать. То есть я прям пишу себе списки или задаю себе вопрос, когда делаю неинтересную задачу, я себя спрашиваю, а может ли это за меня сделать кто-то другой? В большинстве случаев может, если немножко отпустить контроль и не думать, что ты самая умная, а все остальные дураки.
Всегда ли у тебя было так, что деньги не влияли, ну, на уровень счастья? Или все-таки это было после какой-то определенной цифры?
Ты знаешь, первый раз я помню такой резкий скачок в своей жизни, когда с, ну, условно, сотен тысяч переход на миллионы. Он был резкий, и это было офигенное счастье. Это был просто прорыв. Мне кажется, я могла спать, есть от счастья. Просто 2 недели было такого подъема нереального. Один из самых счастливых моментов в моей жизни, когда случился резкий финансовый рост. Поэтому не буду лукавить и говорить, что ой, ну, вообще не имеет значения. Когда-то имела. Наверное, после какого-то уровня денег мне стало интересно другое, ценность другая. Есть что-то, что дороже денег.
Что это?
Это польза, которую ты приносишь. Это благодарность от людей, с которыми ты работаешь. Это жизни людей, которые меняются благодаря твоей работе. И, кстати, на мой взгляд, признание может быть даже дороже денег иногда.
У меня много студентов, кто приходит и говорит о том, что я много даю пользы, мне важно, чтобы я помогал людям. И при этом они имеют катастрофически низкий чек и очень маленький заработок. И большая часть их жизни и вообще в целом их энергии уходит на то, чтобы отдавать. Как, на твой взгляд, ну, типа, насколько для тебя окей вот такая концепция? Ты просто сейчас тоже говоришь, да,
да.
Что есть много, что важнее денег.
Да. Мне кажется, люди многие теряют в этой схеме пользы, что пользу нужно приносить и себе в том числе. И если я люблю людей, я люблю и себя тоже. И если я хочу сделать для людей хорошую ценность и пользу, я не забываю здесь про себя. Я не считаю, что нужно всем обязательно все делать бесплатно, лишь бы пользу людям принести. Нет, о себе тоже надо позаботиться. Более того, ты больше пользы принесешь, если ты будешь зарабатывать много. Ты будешь более уверен в себе, ты будешь более стабилен, ты сможешь позволить себе более дорогое обучение, благодаря которому ты сможешь научить тех людей, которые учатся у тебя, и научить их лучше. То есть не нужно исключать из этой схемы себя. Когда мы говорим, что я люблю весь мир, вы не забывайте, что вы тоже входите в этот мир, и вы тоже выгода приобретатель, выгодополучатель от той пользы, которую вы несете.
Ты у себя на первом месте в иерархии какой-то?
Да, давно. Это как раз довольно давно, это, наверное, лет 8-10. Я довольно быстро поняла, что без этого не получится. Без этого все остальное ломаная схема. Если ты не на первом месте, на первом муж, дети, общество, люди, которым нужно принести пользу, ну, в какой-то момент ты выгоришь, и тебе будет казаться, что никто не оценил твои труды праведные, а ты такой святой, а все они сволочи, ты ради них все, а они тебе ничего. Ну и вот вся эта схема.
У тебя было когда-то ощущение, что ты можешь что-то не успеть сделать? Типа, сейчас у меня карьера идет в гору, пускай вот это вот пока немножко потерпит, мне нужно здесь, вот, знаешь, типа быстрее, сильнее, да. Пока идет в руку вроде как.
Иногда, когда я делаю какие-то проекты, я расставляю приоритеты. Я могу, например, когда я писала книгу первую, по-моему, вторую тоже, я в какой-то момент объявляла всей семье, что, дорогие, я сейчас очень погружена в написание книги. В ближайший месяц меня для вас будет меньше. Но потом я все компенсирую, возмещу и с вами туда схожу, сюда, вот здесь уделю внимание. И они с пониманием относились, и мы нормально с этим жили. Это не значит, что я выключаюсь полностью, но я знаю, что сейчас между сходить с ребенком в батутный центр и написать книгу, я выбираю написать книгу. То же самое может касаться обратной ситуации, когда я решаю, так, ближайший месяц я в первую очередь мама, а все остальное идет лесом. То есть временно, в зависимости от ситуации, я могу приоритеты менять. Но генеральная схема — это все равно все начинается с меня. Если я буду в жопе, никому не будет хорошо. Ни мужу, ни детям. Это иллюзия, ребят, когда мы думаем, что, ой, ну близкие люди принимают нас любыми. Принимать-то принимают, но на самом деле несчастный, замученный человек рядом. Но это так себе зрелище и для ваших детей, и для ваших мужей, жен. Поэтому заботиться о своем ресурсе — это ваша прямая обязанность.
Я хочу сейчас перейти в следующий такой вектор нашего разговора и поговорить про аудиторию. У тебя очень большой блог, он сейчас практически миллион. Возможно, когда выйдет выпуск, он будет уже миллион.
Посмотрим.
Да. Мне хочется сказать, наверное, задать несколько вопросов. Первое. Весной был очень большой объем хейта.
Угу.
Хочется спросить, как ты была в нем? Часто ли ты сталкиваешься вообще с хейтом? И насколько хейт может выбивать тебя из колеи с точки зрения твоего вот ощущения, да, в том числе ощущения счастья?
Да. Ты знаешь, я с хейтом живу уже плотно в соите практически, потому что полный человек для хейтеров — это легкая мишень. И если у тебя есть внешняя какая-то особенность, неважно, ты полный в очках, лысый, рыжий, седой, то это дополнительный способ тебе что-нибудь сказать. Когда я начинала вести блог, основное количество хейта было по поводу внешности. Через какое-то время хейтеры поняли, что меня это не сильно задевает, и, естественно, начали придумывать какие-то другие варианты, как бы меня задеть. И когда-то это меня задевало. Потом все-таки выработалась определенная устойчивость, определенные принципы, почему меня это не трогает, да, определенная наработка, в принципе, контакта с аудиторией. И я могу сказать, что сейчас я почти не сталкиваюсь с хейтерами. За исключением мартовской ситуации, февраля и марта, когда был такой поток хейта, что я уж просто такой прожженный крендель с этим вопросом. Я в марте ушла на 3 дня из всех соцсетей, уехала в дом отдыха одна, там 3 дня плакала, страдала, через 3 дня вышла обновленная, как кто там горящий феникс, и пошла жить дальше. Но даже мне с очень крепкой устойчивостью психологической потребовалось какое-то время, чтобы пережить тот поток хейта, который полился в феврале и в марте. Сейчас он частично продолжается, но не могу сказать, что он меня вообще хоть как-то сейчас заботит. А тогда это был такой объем, что даже психолога с хорошей проработкой, у которого есть собственный психолог, который работает с тяжело больными умирающими детьми, даже тогда меня это тронуло.
Сейчас для тех, кто не очень, может быть, понял контекст, мы говорим о ситуации, когда на большое сообщество российских блогеров было очень... Я не знаю, я не могу сказать, что это что-то атаки, потому что я была в состоянии вообще просто абсолютного непонимания происходящего. Было очень много негатива со стороны общественности, что блогеры либо не высказываются, либо типа не выходят на митинги.
Либо высказываются, но либо не высказываются, так. У тебя там нет правильного вектора поведения. Все, что бы ты ни сказал, будет плохо. за любую сторону. И даже если ты просто скажешь «я за мир, ребят», тебе скажут «ах, за мир ты, а да, а ты знаешь, что ваши творят». То есть нет правильного ответа. Это очень важно понимать в общении с хейтерами. И, кстати, эти хейтеры есть не только у блогеров, эти хейтеры есть у многих людей в обычной жизни. И часто, к сожалению, это их мужья, жены, родственники, свекрови, которые хейтят их каждый день.
Это вообще пиздец, блядь. Тут хоть можешь заблокировать.
Да. А там ты, да, сильно не заблокируешь. И поэтому очень важно понимать, что единственный вариант воспринимать этот хейт — это понимать, что это к тебе не имеет никакого отношения. Хейтер всегда найдет к чему придраться. Всегда. Будешь ты толстая, будет говорить, ну вот ты толстая. Будешь ты худая, идеальная, зайдите под какой-нибудь пост любой модели, которая пишет, что ты за селедка тощая, вообще у тебя все отфотошоплено, и вообще сейчас в моде естественность.
Или ты эскортница, проститутка.
Естественно,
все
насосало,
да,
и
да.
Никаких собственных успехов. То есть те, кто хотят найти в тебе изъян, будь то муж, жена или армия подписчиков, всегда это сделают. Это и вопрос к ним, а не к себе.
Вот такой объем аудитории, как он влияет на ощущение счастья? Добавляет ли он? А добавляет ли он, наоборот, напряжение ответственности? Или радуешься ты такому вниманию? То есть это же вообще такой, знаешь, типа большой знак вопроса. С одной стороны, многим хочется иметь известность, популярность, фанатскую базу и так далее. Другое дело — обладать ей. Угу. И вот мне интересно, что с тобой происходило вообще, когда ты набирала аудиторию, да, и как ты сейчас ее ощущаешь?
Я могу сказать, что к этому сложно быть готовой. И у меня не было такого момента в жизни, знаешь, кто-то рассказывает, я проснулась знаменитой. У меня не было такого. У меня все было достаточно поступательными движениями, равномерный какой-то рост. Моему блогу, чтобы вы понимали, 10 лет, и набрать миллион за 10 лет — это ничего. Сейчас многие блогеры за месяц набирают столько же, а у кого-то уже 10 миллионов. То есть в целом это не является каким-то очень быстрым достижением. Все это шло довольно медленно, естественно, и как я называю свою аудиторию, икринка к икринке, все живые, реальные, никаких, не знаю, гивов там не было. То есть это действительно реальные люди, и у меня очень вовлеченная аудитория, супербольшая вовлеченность. И когда в какой-то момент аудитория выросла до каких-то размеров, я растерялась, потому что мне казалось, что я попала в волну популярности, которой я не управляю. То есть эта волна меня несет, и я только успеваю голову высунуть, так воздуха набрать и снова плыть, лишь бы не утонуть в этом. И я училась этим управлять. Я училась устанавливать с аудиторией свои правила, не чтобы они мне диктовали, что делать, а чтобы все-таки я владела своим блогом. Потому что так часто бывает, когда чем-то владеешь, в какой-то момент это вырастает настолько, что начинает владеть тобой. Будь то деньги, блог, бизнес или что-то еще. И я прям четко отследила момент, когда вдруг моя аудитория как будто бы стала главной. И я тогда, скажем, адаптировалась к этому. И сейчас все так же я на какой-то волне популярности, но я уже на ней как опытный серфер. Рассекаю волны, я не тону, и мне это в кайф, и мне это нравится. И, конечно, в этом большая сила. Я нигде в мире не чувствую себя одинокой. Куда бы я ни приехала, Лос-Анджелес, Камчатка, что угодно, везде находятся мои читатели, которые просто подходят на улицах, благодарят или устраивают встречи. И для меня это большой ресурс. Я, возможно, еще не Мадонна, чтобы устать от этой популярности, поэтому я наслаждаюсь, мне нравится.
Вопрос сейчас будет для тех, кто хочет, знаешь, совмещать несовместимое в жизни. Ты один из примеров действительно очень гармоничной жизни. И это большая проявленность медийной части. Мы знаем, что огромное количество сил, времени, ресурсов. Это большая семья, трое детей. Это в целом вообще профессиональное твое разбитие. Плюс путешествия, ты много ездишь.
Обожаю путешествия.
Вот как это умещается в твой график?
Четкое планирование. У меня, к примеру, чтобы вы понимали, у меня есть каждый месяц день одного сына, день второго сына, день третьего, день крестниц, день мамы, когда я уделяю время маме, день свидания с мужем, день себя у меня есть каждый месяц. То есть если собрать вот эти дни по одному, там уже накапает много. У меня есть день друзей, у меня дни друзей чаще, чем один в месяц получается, но как минимум я знаю, что один день в месяц я уделяю этой сфере свое внимание, вот про которое мы говорили в начале. Я именно туда пускаю внимание, не в работу сейчас, не в детей, а в дружбу, и уделяю этому какой-то свой ресурс. Ну, и у меня правда такое планирование, что не то, что каждая минута распланирована, у меня довольно много воздуха в течение какого-то времени, в течение месяца или недели, но без тайминга, без планирования я не представляю себе эту жизнь. На мой взгляд, люди, которые говорят, что «ой, да что планировать, неизвестно, что там будет», они не вполне владеют своей жизнью. Мне известно, что будет, и на разный вариант развития событий у меня есть свой сценарий. Поэтому у меня не занимает времени метание. Ой, а чем сейчас заняться? А сейчас вот детям уделить внимание? Или мужу, или себе? Я знаю, как, когда, кому я уделяю внимание, и никто не остается обделён.
Ну чего тебе еще надо?
Вик, у меня последний вопрос тебе. У тебя есть успешный бизнес, семья, деньги, огромная фанатская база, все что угодно. Что нужно тебе еще для счастья?
Чуть больше часов сна.
Очень такой жизненный, понятный ответ. Кстати, сколько ты спишь?
Слушай, не так мало, кстати, для человека, у которого есть трое детей. Сегодня я спала, наверное, часов 5. Но вчера я спала часов 8. И я точно знаю, что, например, в субботу я буду спать до обеда. Это тоже план. Я знаю, что да, на неделе, вот именно на этой, у меня эта неделя нагружена, я чуть-чуть напрягусь. Нормально, я умею выдерживать этот уровень нагрузки. Но зато в субботу я детям с утра вручу мультики и скажу: ребята, мама спит до обеда. И всем будет от этого прекрасно, и я высплюсь, и мое ощущение счастья никак не рухнет под моим недосыпом.
Это достаточно хорошая мать, которая позаботилась о себе и развлекла.
А вторую половину дня будем офигенно развлекаться с детьми, тоже здорово.
Классно. Мне кажется, получился такой динамичный, поддерживающий, весьма интересный выпуск, потому что много мысленно подумать. У нас сегодня была такая динамика интересная. От счастья до смерти, в обратную сторону. И мы смотрели, насколько жизнь разная.
Да.
И как много всего в нее включено.
А еще это все очень связано между собой.
Да. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что ты позвала. Я с удовольствием. Зовите еще какие-нибудь темы. Короче, люблю с тобой болтать. Спасибо.
Спасибо, мне очень приятно. Друзья, ну что, ставьте нам звездочки в iTunes. Обязательно делайте репосты выпуска. Делитесь своими осознаниями, что из этого выпуска вы берете себе. Возможно, какие-то мысли, наоборот, вызвали сопротивление. Скажут: девочки, у меня были вопросики, вот я тут послушала. Потому что это всегда интересно. Одно дело, что мы сегодня обсудили с Викой, другое дело, вы вообще можете придерживаться другой идеологии, другой позиции. Это всегда прикольно на тему дискуссии.
Да, обожаю такие вещи. Люблю не согласна.
Супер. Подписывайтесь и обязательно услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.
Пока.